Hare Krishna. Мы закончили на 14-й 87-й главы 10-й книги Шримад Бхагаватам. Глава называется «Слово, изреченное ведами». Итак, веды гласят: «Осязаемый мир неразделимо сплетен с тобою, ибо в апостасе вездесущего духа ты являешься основой всего бытия, оставаясь неизменен, покуда все создания происходят из тебя и в должный срок в тебе растворяются, подобно тому, как глина остается неизменно, преобразуясь в изделие, а затем в черепки. Посему лишь к тебе обращают искатели в сути свои мысли, слова и дела. Как ступающий неизбежно касается земли, так мудрый неизбежно приобщается к тебе». Итак, здесь веды говорят о чем-то, что остается неизменным. Так здесь и стих это гласит. Ты являешься основой всего бытия, оставаясь неизменен. Как известно, Брахман – это то, что остается буквально. Ну, здесь веды говорят, еще неизменен остается. То есть речь идет о неком материале, который, даже преобразуясь в изделие, все равно не теряет своей сути. Здесь он, в данном случае говорится о глине, в некоторых стихах говорится о золоте или в целом о металле. Глина, она всегда глина, независимо от того, принимает ли она форму кувшина или распадается на черепки, или является глиной для создания изделий. Эта самая глина или этот самый материал есть Брахман, дух. Здесь он называется основой из этого духа, из этого брахмана, собственно, все лепится. Лепится вот этот самый осязаемый мир. Как он лепится? Он лепится Бхагаваном, да? Тот, кто создает своей волей и удерживается от распада или выдерживается от обретенной формы с помощью параматмы, то есть наблюдателя. Как известно, у Бога есть три качества. Они имеют в санскрите название Брахман, Параматма и Бхагаван. Эти три качества: вездесущесть, то есть он пребудет везде и всегда, или вездесущесть, правильно говорить, всесущесть. Это все знания или все ведущие своим аспектом, все ведения, он как раз удерживает своим взглядом, да, своим знанием, удерживает Вселенную от распада какое-то время, удерживает стихии и заставляет их взаимодействовать. И, наконец, да, это параматма или высшее сознательное начало. И, наконец, Бхагаван – тот, кто действует или всемогущий. Так, Брахман, Параматма и Бхагаван — это всесущесть, всеведение и всемогущество. Вот об этом стих этот гласит. Но веды, они представляют собой не просто книга знаний, а они еще и некая инструкция. Когда мы читаем, получаем какое-то знание, это знание, оно ценно тем, что его можно применить. То есть это некая инструкция. А в этой инструкции сказано, ну, допустим, мы берем какую-то инструкцию по применению какого-то лекарства, да? Или инструкцию по осуществлению каких-то физических упражнений, какую-то практику, да, мы берем. Вот, а сначала говорится о том, если речь идет о лекарстве, сначала говорится о том, чем ты болен, какие у тебя симптомы. А это в писаниях определяется понятием самбандха. Самбандха еще означает твои связи или каково твое положение, каковы твои узы, собственно, чем ты болен, что с тобой не так, какое у тебя положение. В самом начале сутры говорится о том, что ты в этом мире, ты существуешь благодаря страданию. Собственно, страдание является признаком того, что ты существуешь. Вот так нам не повезло. Страдания, по страданию мы можем понять, что мы еще существуем. Как только мы эти страдания прерываем, у нас нет признаков, что мы существуем. То есть мы выпадаем в небытие. С одной стороны, страдание — ужасная вещь, потому что это нечто, от чего хочется избавиться. Но когда мы от этого избавляемся, мы перестаем замечать, что мы существуем. Вот объяснение вот этого факта, объяснение своего положения, и, собственно, составляет тот раздел Писания, который еще называется Абхидея, ой, тот, который называется Самбандха. Понимание своего положения, положение страданий. Следующее, коль скоро у нас речь идет об инструкции, нам дается, а как избавиться от того, что тебе неугодно, что тебе неприятно. Вот этот раздел уже называется Абхидея, способ избавления, способ вылечивания от страданий. И, наконец, третий раздел Писаний, или третий раздел Вед, смысловой раздел Вед, это прайоджана, это цель. Там определяется, что целью не может быть избавление от своего существования. Это говорится в самом начале Шримад-Бхагаватам. Целью не может быть антисуществование. Цель — это что-то, что преобразует твое существование, не лишая тебя существования, во что-то более качественное или во что-то качественное иное, но ни в коем случае не уничтожает твое существование. Вот так веды складываются, в данном случае эта глава посвящена изучению вед. Веды складываются из самбандхи, абхидеи и прайоджаны. Установление твоего действительного положения. А дальше, поскольку мы установили, что ты страдаешь, веды говорят, то есть способ избавления от страданий. И, наконец, определяется цель. И эта цель – это счастье. Способ избавления от страданий – это служение или доставление удовольствия тому самому высшему, той самой высшей цели. И веды гласят, что доставляя удовольствие или служа высшему, ты настолько поглощаешься этим, что ты забываешь о своих страданиях. Таким образом, способ избавления от страданий – это служение высшей цели. И в ходе служения высшей цели ты все больше и больше сближаешься с ней. Вот так вот структурировано по разделам выстраиваются веды. А способ донесения этого мы уже обсуждали. Это, есть два способа. Это прямое откровение и это объяснение откровения. Прямое откровение называется шрути, а толкование называется смрити, то есть переложение на доступный для слушателя язык. О владыка трех миров, в чудесных преданиях о тебе находит вдохновение от всех несчастий мудрые миры сего. Вот я спойлер. Значит, в чудесных преданиях тебе находит вдохновение от всех несчастий мудрый мир сего. Итак, поминание объекта служения или поминание высшей цели просто воспоминание, точнее не воспоминание, поминание высшей цели приносит вдохновение от всех несчастий. Такой путь избирают мудрые миры сего. И поминание Всевышнего, поминание Кришны, это есть служение ему в том смысле, что он, будучи высшим эгоистом, очень любит, когда его восхваляют, когда осуществляют санкиртану, его честь. Итак, служение ему и есть способ избавления от несчастья или отдохновения от несчастья. Итак, если слово о тебе, что блаженные, что если слово о тебе, что блаженным потоком струится с уст святых смывает всю скверну мира, то благо от прямого служения тебе, то благо от прямого служения твоей истинной природе вовсе не поддается исчислению. Благо для души. Богословие или теология – это как раз поиск блага для себя. И веды гласят, что поиск блага для себя есть служение Божьей природе или Божьему естеству. Как мы вчера говорили, Божье естество – это и есть его форма. Его облик не отличен от его естества. Сварупа. То есть служение ему, его облику, его образу, его естеству и есть обретение собственного блага. Подлинно дышит лишь то существо, что отдалось во служении тебе. Все прочие хоть и раздувают грудь, но дыхание их мертво, как дыхание кузнечных мехов. Лишь милостью твоей, волею из первичного вещества изошли стихии и всеобщая самость, образовав потом яйцо Вселенной. Среди сущностных явлений ты первое и главное, проникающие вместе с живыми существами в их тела и принимающие образ живых тварей, отличный от зримых и понимаемых проявлений, ты пребудешь в основе всех он. Итак, мы вначале это, немножко это затронули эту тему. Итак, здесь говорится, что служение есть, служение высшему есть осознанная, действительно осознанная деятельность. Всякое другое действие, оно является движением, но не является, собственно, действием, потому что действие – это движение, осуществленное сознательно. Движение, осуществленное несознательно, остается просто движением. Здесь так и говорится, что те, кто не служат тебе, те, кто живут ради только себя, они хоть и раздувают грудь, но это раздувание кузнечных мехов. Да, ну, оно не приносит жизни, в нем нет жизни. Лишь милостью твоей воли из первичного вещества изошли стихии. Но мы об этом немножко говорили вначале. Есть первичное вещество, оно называется брахман. Ну, в первичном своем состоянии это, собственно, не вещество, то есть оно не осязаемо, а это замысел. Этот замысел осуществляется, и получается осязаемое вещество, мы его называем пракрити. То есть это замысел, приведенный в движение, и он принимает форму осязаемого. Дальше вот это осязаемое, оно называется махаттатва, оно называется прадхана, простите, называется прадхана, начинает делиться на, просто осязаемое, оно начинает делиться на степени осязаемости. Есть очень осязаемые, есть едва осязаемые фазы или части этой самой прадханы. И совсем неосязаемые для чувств, а осязаемые для ума. И вот эти вот фазы осязания, они называются стихии. Стихия – это греческое слово, означает шаг. Стихия, шаг. Вот это вот шаги или степени. Шаг, стихия, в русском есть еще слово степень, а степень происходит от слова ступень. Разные ступени или степени. Вот эти вот ступени осязания, они как раз есть те самые стихии. Это твердь, жижа, газ, огонь и небо, пространство. Вот здесь говорится, что из этого самого брахмана твоей волей происходят эти стихии. Но эти стихии, они не могут взаимодействовать с собой, они не могут создать образы. Они ну, как пластилин разного цвета и разной плотности просто лежит на доске. Но для того, чтобы из него получились фигуры, образы, нужно их слепить. И вот здесь говорится, что твоя воля как раз и слепляет эти самые стихии, которые приходят в движение твоим дыханием. И вот это вот дыхание тебя и есть душа. Душа, слово дышать. Вот выдох твой, это есть отдельная душа. Ты вот так вот выдохнул мириадами выдохов. И вот каждый этот твой выдох, это есть отдельная душа, которая попадает в эти стихии, и эти стихии удерживаются, собственно, дыханием души, ну, дыханием в переносном смысле, она собою, будучи твоим выдохом, или душа, будучи твоим выдохом, собою удерживает эти стихии от распада какое-то время. Потом, когда приходит срок, душа выдыхает, да, как говорят, сдох, да, или испустил последний дух. Она выдыхает, и стихии начинают распадаться. Их уже ничто не связывает, они возвращаются в свои склады, твердь или прах соединяется с прахом. Вода выливается в воду, огонь соединяется со всеобщим огнем, воздух, понятно, растворяется в воздухе, а пространство как было пространством, так и осталось. Это что касается отдельного тела. Но есть и всеобщее тело, оно называется брахман, да, или яйцо Вселенной. И стихии сами по себе, из которых мы берем взаймы, слепливаем свое тело, а потом отдаем. Вот сами стихии, они удерживаются от converge, от слияния, удерживаются дыханием или издыханием высшей души. Когда высшая душа или параматма покидает Вселенную, то как с нашим телом, все стихии сливаются друг с другом, превращаются в единую массу, и когда Всевышний перестает на это глядеть, эта масса снова переходит в фазу неосязаемого или непроявленного, снова становится махататвой. Материя снова переходит в некий замысел, что является брахман. В предыдущем стихе, ранее мы читали, брахман — это то, что остается. Не просто остается, остается, еще добавляется неизменно. То есть брахман, создавая все эти стихии, вернее, из брахмана, когда создаются все эти стихии, сам по себе брахман не меняется. Он остается. То есть замысел, да, он остается неизменным. Так, ну вот отличные от зримых и понимаемых проявлений ты приводишь в основе всего. Те из соискателей истины, чей взор недостаточно ясен, сосредотачивается на высшем существе, присутствующем в области пупа. Те же, чей взор незамутнен, обращаются к высшему существу, пребудущему в сердце, из коего расходится руслами жизненный воздух. По восходящим потокам сии соискатели истины из сердца возносятся на макушку головы, откуда они способны лицезреть Тебя, Господи. Минуя высшую точку головы, они устремляются к конечной обители живого существа, откуда нет возврата в здешний мир, все пожирающие смерти. Ну, здесь речь идет ну, формально о йоге, о высшей стадии йоги, когда йог с помощью различных практик. Йог — это соискатель истины. Как вот можно сказать? Ищущий саид. Соитие с истиной, или вот я здесь перевел как соискатель. Йог — это соискатель истины. Вот здесь дается как конечная фаза этого искательства, когда йог перемещает свое я, в макушку с помощью разных практик. И потом вырывается из макушки и устремляется к этой самой истине. Говорят веды. Устремляются к тебе, чтобы лицезреть тебя. Есть разные фазы или разные способы этого самого искания высшей истины. Они здесь аллегорически обрисованы как сосредоточение на пупе, на сердце, на макушке. И, наконец, бхакти-йога – это вырваться из оков здешнего мира и устремиться ко Всевышнему. Только бхакти-йога позволяет не просто раствориться в свободе, но и обрести ашраю или убежище. Три прочих йоги, они олицетворены, они рисуются как сосредоточение на пупе, это карма-йога, сосредоточение на сердцевине, это гьяна-йога, сосредоточение на макушке, это дхьяна-йога, и бхакти-йога как высший этап всех предыдущих йог, способов йоги или искания истины. Являясь в обличии созданных тобой уже живых существ, ты побуждаешь последних к действию, возбуждающий к деятельности, ты предстаешь в разном виде разным живым тварям, как огонь горит по-разному, повторяя очертания пожираемых им предметов. Потому просветленные существа, отторгнувшие суетные узы, созерцают твою неделимую, неизменную сущность среди изменчивых, приходящих образов. Кто сосредоточен на формах, на образах, они видят огонь разного цвета, разной формы. Например, если горит дом, то огонь большой, мы называем пожар. Если горит спичка, мы говорим маленький огонек. Или, например, мы видим, как светлячок горит, это тоже огонь. Просто он горит не в красном спектре, он горит ближе к фиолетовому, поэтому он не источает жар. Но мудрый, он видит за всем, что видимо, да, он видит единую сущность. Эта единая сущность – это электро, да. Греческое слово означает свет или жар. Вот за каждым, не то что огнем, а за всем, что видно, мудрый видит свет, и этот свет исходит от единого источника. Этот свет исходит из Всевышнего. Мудрый видит не формы, а видит суть. И суть это свет, исходящий от единого. И, таким образом, мудрый видит Всевышнего сущностно, видит Всевышнего во всех формах, во всех явлениях. Неоднократно говорим, что форм нет, есть явление. Почему нет формы, а есть явление? Потому что форма – это что-то застывшее. Но в этом мире ничего не останавливается. Все перетекает из одной формы в другую. То есть есть перетечение, или течение, вот это течение, это и есть явление. Одно и тоже является нам по-разному. Мы это называем явлениями или предметами. На самом деле вот это все одно и то же, что предстает перед нами по-разному, это есть свет, исходящий от Бога. Так мудрые взирают на мир явлений или феноменальный мир, опять по-гречески, да? Феномен – это явление. Есть свет, но он нам является в разных своих явлениях, в разных своих образах. Но свет остается всегда светом. И этот свет исходит от Всевышнего Господа Бога. Потому просветленные существа, отторгнувшие суетные узы, созерцают твою неделимую, неизменную сущность. То есть вот этот самый свет, Брахман, среди изменчивых приходящих образов. Так, у нас 9 часов. Так, мы остановились на 20-м тексте. Вот оказалось, что глава, она хотя по количеству стихов 50, самая большая, но стихи очень перегружены смыслом, поэтому приходится их разбирать подробно. Так, давайте на этом закончим. Это 20-й текст. Завтра продолжим. Хари Кришна. Есть какие-нибудь вопросы?
В чате два вопроса есть.
Замечательно.
Андрей Назаров спрашивает. Хари Кришна Дандавады, почему в этот раз Экадыши и Махатвадыши приходится на один день, и в других случаях, когда Экадыши в отдельный день, пост держится в Махатвадыши?
И Кадыша был вчера, сегодня Двадыша.
Да.
Двадыша означает 12. И Кадыша означает 11. Они никак не могут приходиться на один день. Могут действия, связанные с этими днями, совпадать. То есть иногда вместо того, чтобы блюсти пост на Экадыши, преданные блюдут пост на Двадыши. А в связи с чем это, с чем-то связано, я не знаю. Может быть, потому что совпадает с днем явление какого-то божества. Не знаю. Надо посмотреть, что пишет чат GPT Прабу по этому поводу. Но сами дни они не совпадают, совпадает способ отметить их. И кадыши совершенно необходимая вещь для преданного. Кто встал на путь преданности, он соблюдает Экадыши. Когда Махапрабху покидал свой родной дом, его матушка спросила у него, как она может осуществлять служение. Он сказал ей, дал такое напутствие. Соблюдай кадыши, это будет твоим служением. И ухаживай за деревцем Туласи. Вот он такие указания дал собственной матушке. Казалось бы, ну что такого, что для вайшнава это соблюдение какого-то поста. Ну, пост заключается это воздержание от зерновых. Дело в том, что да, Кадыш – это 11-й день после новолуния и 11-й день после полнолуния. Дело в том, что Господь в эти дни испытывает наибольшую похоть, наибольшее желание потреблять. В эти дни испытывает наибольшее желание потреблять. И его контрпарт, его вторая половина, Шримати Радхарани, призывает сама не способная утолить его жажду, призывает других живых, призывает своих наперсниц, своих приятельниц, свои энергии помочь ей, потому что он такой ненасытный, потому что она не справляется. И вот это вот воздержание от потребления в эти дни Кадыша, у нас это выражается как не есть злаки. Ну, некоторые совсем постятся, некоторые не едят злаки, некоторые даже воду не пьют. Есть даже такие. Но в нашей матхе мы просто злаки не едим. Вот это вот воздержание от употребления, оно как бы посвящается служению ей. Она не способна утолить его жажду, и мы себя приносим в жертву, дескать, Господи, ты можешь утолить жажду нами. Мы себя приносим ей в жертву, и она уже нас жертвует своему владыке, своему господину. Такой символический смысл Икадыши. Когда она испытывает неспособность послужить ему в силу каких-то разных причин. Хари Кришна. Так, еще вопрос?
Назар спрашивает, Дандават Махарадж, помогите понять, что такое шастра. Как я вижу, это некие слова учителя ученику. Когда-то это делалось в устной форме, но сейчас у нас есть много записанных текстов. Также существует известная формула проверки знаний – садху, гуру, шастра. Вопрос, каким образом слова учителя становятся шастрой?
Шастра – это буквально означает поучение. Шастры – поучение. Если… Ну, это такой серьезный вопрос. Давайте его отложим на завтра. Попробуем его разобрать. Хари Кришна. Ну что, давайте тогда Хари Харан. А, Герман, давайте. Дер Браунин батальона. Ги Браунин батальона. Что у нас поют? Наши коричневые батальоны.